мощнейшее землетрясение произошло на Гаити. Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обвинила оппозиционную партию регионов в срыве избирательного процесса. В Москве открылся медиафорум. Google угрожает уйти из Китая. Эти темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме часа. В республике Гаити, которая находится в западной части одноименного острова в Карибском бассейне, произошло самое катастрофическое землетрясение за последние 200 лет. Сообщается о тысячах погибших, раненых и пропавших без вести, среди которых довольно много иностранных граждан. Общее число всех пострадавших, по приблизительной оценке Международного Красного Креста, может достигать 3 миллионов. Мировое сообщество готовится оказать помощь этому небольшому государству, которое считается самым бедным в западном полушарии. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Как сообщили сейсмологи, магнитуда первого и самого сильного из 3 подземных толчков, практически уничтоживших большинство зданий и инфраструктуру Гаити, достигала 7. Затем последовали еще 2 толчка силой 5,9 и 5,5. Эпицентр их находился к юго-западу, примерно в 15 километрах от столицы страны, города Порто-Пренс. Все произошло в 16 часов 53 минуты по местному времени. По предварительным данным, погибли больше 1000 людей, возможно, намного больше. Тысячи остались под завалами. Частично или полностью разрушены президентский дворец, аэропорт и здание миссии ООН. Уничтожены многие жилые кварталы, больницы и магазины в столице и других городах. До сих пор не потушены крупные пожары. В стране практически парализована телефонная связь, нет электричества. Уже ощущается недостаток питьевой воды, продуктов питания и элементарных медикаментов. Очевидцы описывают ситуацию как абсолютный кошмар. В стране нет и никогда не было собственных спасательных служб, квалифицированного медицинского персонала и нормально функционирующей полиции и пожарной охраны. Эти функции отчасти выполняли различные международные миссии и представительства неправительственных организаций, а также иностранные миротворцы. Вот что рассказывают некоторые свидетели катастрофы, оказавшиеся в этот момент в аэропорту.
Я был уже в зале для посадки пассажиров в самолет, когда все это началось. Здание начало рассыпаться, качаться, люди падали, все стало разлетаться в разные стороны, паспорта, билеты, обувь, все, все.
Когда это случилось, все занимались своими обычными делами, и вдруг мы услышали шум. Я подумал, что это приземляется самолет. И тут же все неожиданно стало падать, разваливаться. Люди кричали, потолок падал, и негде было укрыться.
Люди пытаются самостоятельно искать выживших. Многие рассказывают о постоянных многочисленных криках, остающихся под обломками жертв. На протяжении последних 100 лет республика Гаити, население которой на 99% составляют потомки африканских рабов, привезенных сюда несколько веков назад испанцами и французами, бывшими хозяевами острова, страдает от политической нестабильности, диктаторского правления династии Дювалье, гражданских войн, переворотов и непрерывных уличных боев между конкурирующими бандитскими группировками. Как неоднократно признавали сами гаитянские власти, практически все 9-миллионное население страны живет в крайней нищете, средний доход меньше $2 на человека в день. Больше половины всех построек здесь представляла собой самодельные конструкции из подручных материалов, построенные без каких-либо строительных норм и правил, в которых опасно было находиться даже и в обычное время. Сайт газеты «Haitian Times» напоминает, что в ноябре 2008 года, после обвала здания детской школы в городке Петьонвиль, мэр Порто-Пренса заявил, что только в столице таких зданий около 60%. ООН подтвердила, что многие сотрудники организации пропали без вести, что ее штаб-квартира разрушена очень сильно. Нет сведений о главе миссии Хеди Аннаби. Всего по линии ООН на Гаити работает около 9 тысяч человек, в основном миротворцы, и военные, и полицейские. Среди них есть и несколько офицеров российской милиции. Вот что заявил сегодня в интервью «Радио Свобода» Олег Ельников, руководитель пресс-центра МВД России.
По имеющейся информации, на 10 часов 20 минут московского времени 13 января никто из 5 находящихся на Гаити сотрудников МВД России серьезно не пострадал, то есть все живы. значит, более подробной информации мы пока не располагаем. На момент совершения землетрясения на территории Гаити находилось 5 сотрудников МВД из состава российского полицейского контингента. Это еще трое сотрудников из данного контингента находятся в отпуске, но они за территориями республики. Все 5 сотрудников сейчас находятся там, значит, исполняют свои служебные обязанности и в меру, так сказать, силы и возможности помогают в ликвидации последствий оказания помощи гражданскому населению.
Сообщается о погибших миротворцах из Франции, Китая, Иордании и других стран. Единственный известный в Порто-Пренсе отель «Монтана», где останавливались иностранные туристы, рухнул целиком. Под его завалами, по очень приблизительным оценкам, могут быть погребены до 200 человек. Наибольшая иностранная диаспора в республике – французы, около 1400 человек. Данных о жертвах и пострадавших среди них пока нет. В МИДе России следят за судьбой немногочисленных российских граждан, которые могли оказаться на Гаити в момент землетрясения.
По имеющейся предварительной информации, погибших или пострадавших среди российских граждан не зафиксировано.
Это сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИДа России Игорь Лякин-Фролов. Российских туристов на Гаити почти никогда не бывает, сообщила Радио Свобода пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Российских туристов, которые попали бы на Гаити по линии турбизнеса, там нет. Это направление не предлагается на российском рынке. Оно считается довольно криминогенным, опасным для передвижения. Оно вообще не туристическим считается на российском рынке. Так что по линии турфирм нет. Самостоятельные путешественники вполне могут там быть, но это уже не по нашей части, как говорится. Круизные лайнеры, в частности, компании Royal Caribbean ходят в Карибском бассейне. Там есть российские туристы на этих судах. Экспертно несколько сот человек. И некоторые из этих лайнеров по маршруту заходят в порт в местечко Лабадина, севере Гаити. Это закрытая территория, частная. Она принадлежит Royal Caribbean. И там она закрыта для посещения вообще местными жителями. Там проходят зеленые стоянки, так называемые. То есть народ купается на песочке под пальмами. Но вот сегодня по маршрутам туда не было заходов судов с российскими туристами, планово не было. То есть они не отменялись и не переносились. Их не было планово. Так что, да и кроме того, Лабади на севере Гаити, там все абсолютно спокойно. На юге Гаити произошло землетрясение, а на севере оно туда не дошло. Так что угрозы для российских туристов, которые находятся на лайнерах Royal Caribbean, нет никакой.
По словам Ирины Тюриной, никто из россиян не пострадал и в популярной в зимнее время у туристов Доминиканской Республики, государстве, занимающем восточную часть острова Гаити. Все мировое сообщество немедленно откликнулось на трагедию в Гаити. Лидеры США, Канады, стран ЕС и Латинской Америки, России и других государств сообщили как о готовности оказать Гаити немедленную финансовую помощь, так и экстренно направить туда бригады спасателей и врачей. Вот что сказала госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Соединенные Штаты предлагают всемирную помощь Гаити и другим странам региона. Мы окажем техническую и гуманитарную помощь, и в наших молитвах мы с теми, кто пострадал, со семьями и близкими.
Сразу же после землетрясения сейсмологи объявили об угрозе цунами в регионе, но позднее тревогу отменили. Последнее сильное землетрясение с человеческими жертвами магнитудой 4,4 произошло на Гаити в мае 2004 года. Александр Гостев, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Гаити в результате катастрофического землетрясения могли пострадать около 3 миллионов человек. Таковы оценки Международного Красного Креста. Гуманитарные организации продолжают оценивать масштаб разрушений и число возможных жертв, работая в условиях, когда сильно повреждены системы связи. А в Дагестане в результате взрыва газопровода без газа остались жители 4 районов и 2 городов. Российские правозащитники, политики и общественные деятели просят власти Москвы установить памятный знак на месте гибели адвоката Станислава Маркеловой и журналистки Анастасии Бабуровой. Госдума России проводит первое в этом году заседание. На западе Ирака, в провинции Анбар, в результате нападения смертника погибли 7, ранены 6 человек. В Йемене убит руководитель местного отделения Аль-Каиды Абдулла Мехдар. Сегодня в 19 часов по московскому времени вы услышите программу «Время гостей». Ее ведущий Виктор Резунков обсуждает проблемы безработицы с председателем Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимиром Дербиным. А сейчас мы продолжаем программу «Время свободы». Программу продолжит обзор западной прессы. Его подготовил сегодня мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день.
Здравствуйте.
Кирилл, вот мы вчера начали обсуждать тему британской газеты «Индепендент», которую, по сообщениям британских же СМИ, может возглавить такой небезызвестный журналист Род Лидл. Какие-то сегодня сообщения на эту тему есть?
Ну, надо сказать, что в прессе практически об этом не пишут. Все, что мы знаем, это известное комьюнити на сообщество на Facebook, где собирают подписи против Лидла в качестве руководителя Independent и так далее. Но я должен сказать, там есть у этой истории две стороны. С одной стороны, Александр Лебедев, российский предприниматель, который, по слухам, купил Independent, и который, по слухам, опять-таки, хочет Лидла назначить главным редактором, он явно хочет вытащить эту газету из плачевного финансового положения, в котором находится, а Лидл — это очень известный, хотя и скандальный журналист. Другая сторона заключается в том, что Лидл — это человек сейчас, по крайней мере, он начинал как коммунист и крайне левый правых взглядов, консерватор, часто нападает на главные устои политкорректности, вот поэтому против него такая кампания со стороны читателей левый Independent и ведется.
Я перебью, а ведь у Лебедева есть опыт, положительный опыт, вот вытаскивание британских газет.
Ну, по крайней мере, Evening Standard выглядит сейчас несколько лучше, чем она была. Это верно совершенно, которую он купил. Там была тоже, кстати, любопытная своя история. Мы как-нибудь обсудим ее. Что касается самого Лидла, то вот просто я решил рассказать вот о последней колонке его в журнале Spectator. Называется она «Наши усугубляющиеся двойные стандарты». И вот что Лидл пишет по поводу недавнего вынесения приговора группе мусульман, которые выкрикивали оскорбления в адрес британских солдат, возвращающихся домой из Афганистана. Цитирую. «Признание виновными семерых мусульман, которые выкрикивали мерзости в адрес возвращающихся британских солдат, серьезное и опасное нарушение свободы слова. Мне все равно, насколько отвратительны эти люди, насколько провокативны их бороды, и даже то, какими самодовольными они выглядели в суде после оглашения приговора. Это не важно, ибо имело место несправедливость. На самом деле, мне наплевать даже на то, есть ли еще в Британии, кроме этих семерых, люди, которые считают наших солдат насильниками и убийцами. Держу пари, их гораздо больше. Осудив этих людей, мы лишаемся права морального превосходства. Мы ставим под сомнение нашу терпимость и, попросту говоря, вежливость. И все это для того, чтобы наказать людей, которые нам не нравятся. Людей, которые подходят под нашу наскоро сконструированную схему плохого ислама. Это новое понятие, то, что есть плохой ислам и хороший ислам, и что последователи первого можно преследовать и наказывать. Так вот, это понятие и бесполезно, и несправедливо. Плохой ислам – бесконечно меняющаяся концепция. К тому же, включает в себя все, что только хочется включить. Сегодня, к примеру, это мусульманки, носящие чадру, или даже столь прославляемый некогда совет мусульман Британии». Конец цитаты. Ну, а слушатели наши пусть делают выводы, насколько оправдано обвинение Лидла в том, что он нападает на политкорректность и так далее.
Спасибо, Кирилл. Давайте обсудим другие, вероятно, международные темы, затронутые в западной прессе.
Вот в американском еженедельнике «Нью-Йоркер» комментарий Стива Колла под названием «Угроза». Речь идет о известной нынче печальной истории с нигерийцем, который хотел взорвать самолет Рейс-253. Цитирую. «Рейс-253 обнажил чудовищные провалы в работе американской системы защиты от терроризма. Некоторые из систематических провалов, названные в отчете, это отчет спецслужб американских, такие как странная слепота разведывательной бюрократии к отметкам на документах, трудно оценить должным образом, учитывая скудость информации. В конце концов, все это можно списать на несовершенство человеческой натуры. Но вот другие просчеты понять просто невозможно, после того, как было потрачено столько лет и столько долларов. Это неадекватные процедуры составления различных списков потенциально опасных людей, и нехватка сотрудников служб безопасности на борту самолетов, и неумение специалистов правильным образом оценить биографические данные Умара Фарука Абдул-Муталиба, бомбиста, о крайних взглядах которого предупреждал его собственный отец. Это вот «Нью-Йоркер», комментарий Стива Колла.
И давайте в заключение, может, поговорим о каких-то неполитических темах в западной прессе.
Вернемся в Британию. В «Таймс» беседа Ричарда Моррисона со знаменитым российским дирижером, суперзвездой симфонической музыкальной индустрии Валерием Гергиевым. Интервью, как обычно, в британской прессе представляет собой статью с описанием места, где произошла встреча, перечнем напитков, блюд и портретом главного героя. Итак, Моррисон пишет. На этот раз мы встретились за завтраком в лондонском отеле, и у Гергиева в самом деле не было в каждой руке по мобильнику. Верно, он выглядел так, будто не брился 3 дня и не спал 5, но это его нормальный трудоголический вид. Более того, он с пылом поведал мне, что вот сейчас, в 56 лет, стал совсем другим человеком. Гергиев, который мог в один и тот же день дирижировать 3 разными оркестрами в 3 разных странах, явно решил сбавить темп. «Я понял, что всего не переделаешь», — говорит он таким серьезным тоном, будто только что обнаружил, что Земля вращается вокруг Солнца. Это Ричард Моррисон, «Таймс», беседа с Валерием Гергиевым.
Большое спасибо. Кирилл Кобрин подготовил обзор западной прессы. Продолжаем программу «Время свободы». На Украине премьер-министр и один из основных кандидатов в президенты Юлия Тимошенко в преддверии намеченных на 17 января выборов обвинила оппозиционную партию региона в сознательном срыве избирательного процесса. Из Киева передает Владимир Вахненко.
Обращение с просьбой проанализировать ситуацию, связанную с возможной подтасовкой результатов предстоящего голосования, и сделать соответствующие доклады своим правительствам, Юлия Тимошенко направила в адрес аккредитованных в стране всех дипломатических представительств. По словам премьера, в Донецкой области, где у власти находится партия регионов, уже 11% избирателей написали заявление о голосовании на дому. Использование этой технологии приведет к массовым фальсификациям, и если их не удастся остановить, то можно считать, что выборов на Украине не будет, заявила Тимошенко. На внеочередном заседании Верховной Рады соратники главы Кабинета министров хотели внести коррективы в избирательное законодательство, запретив голосование на дому без документального подтверждения состояния здоровья. Однако эту инициативу фактически заблокировала партия регионов. Ее депутаты самостоятельно сформировали повестку дня заседания, в которой инициатива блока Тимошенко значится под 75-м номером. О том, как ведет подготовку к выборам, штаб партии регионов на пресс-конференции рассказал подчиненный Тимошенко, глава МВД Юрий Луценко.
У них 3 направления. Первое – подкуп избирателей. Второе – организация голосования на дому с целью проконтролировать процесс голосования. И третье – это занесение мертвых душ или двойников в реестр избирателей. К сожалению, ничего нового по сравнению с грязными технологиями фальсификации 2004 года тот же кандидат изобрести не смог. Последнюю неделю мы чувствуем огромный вал подкупа избирателей. Это чувствуется и в Крыму, и в Западной Украине, и в Центральной. Любые попытки фальсификации будут пресекаться на корню.
Защитить выбор украинцев обещает и фаворит избирательной кампании, лидер регионалов Виктор Янукович.
У нас есть проект защиты результатов голосования, мы его выполним. Я везде об этом сказал, что огромное количество международных наблюдателей. Мы очень серьезно настроены защитить результаты голосования наших избирателей. И мы это сделаем.
Между тем, с требованием предотвратить подтасовки на выборах Юлия Тимошенко обратилась и к президенту Виктору Ющенко, как гаранту Конституции Украины. Впрочем, действующий глава государства, который баллотируется на 2-й срок, накануне дал понять, что в срыве выборов и возможных фальсификациях заинтересована сама премьер-министр, поскольку ее рейтинг значительно ниже, чем у лидера оппозиции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня, в День российской печати, в Москве открылся первый национальный медиафорум. Он будет продолжаться в течение месяца с небольшими перерывами и закончится 12 февраля Конгрессом российских журналистов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Вероника Баде.
На форуме будут выступать главные редакторы самых разных изданий. От правительственной «Российской газеты» до оппозиционной «Новой». А также издатели, политики, ученые в области масс-медиа. В программу включена и презентация новых медиапроектов. Например, нового телевидения «Кубани» и журнала «Сибирь». Один из организаторов форума – Айден Уайт, генеральный секретарь Международной федерации журналистов. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Я полагаю, что форум дает возможность обсудить кризис, перед лицом которого стоит сегодня журналистика. У этого кризиса несколько аспектов. Один из них – безопасность журналистов. Те, кто занимаются расследованиями, подвергаются давлению и насилию, их жизнь в опасности. Другая проблема – очень сильно изменилась сама медиаиндустрия. В системе сбора, распространения и передачи информации произошла настоящая революция, что тоже создает проблемы. Перед нами стоит также вопрос о солидарности внутри журналистского сообщества, ведь мы должны все вместе защищать свои профессиональные права. И, наконец, главная, пожалуй, задача форума – послать сигнал тревоги обществу, заявить о том, что демократия жизненно необходима для будущего, но она не может существовать, пока не будет свободных и независимых средств массовой информации. Сейчас есть опасность потерять все это. Как защищать и развивать независимую прессу? Я думаю, это самое главное.
Говорил Айден Уайт, генеральный секретарь Международной федерации журналистов. На открытии форума выступал и Всеволод Богданов, председатель Союза журналистов России. По его мнению, свобода слова в стране есть, но нет возможности быть услышанным. А вот что думает о свободе слова в России президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Я сейчас 10 дней провел в Белоруссии. По сравнению с Белоруссией, в России свобода слова, безусловно, существует. Существует, хотя найти ее не так просто. Основная проблема российской журналистики как раз в этом и заключается. Потому что мы, осмысляя свою ситуацию, в основном сравниваем себя с Белоруссией, а не с Англией или с Францией. Если мы сравниваем с ощущениями европейских журналистов, то здесь нет свободы слова. Все зависит от того, что мы вкладываем в этот термин. Если мы вкладываем возможность высказаться, она еще пока существует в России. Более того, к числу этих высказывающихся сравнительно недавно присоединился и президент Российской Федерации, наткнулся на то же самое, на что натыкались все остальные этим занимавшиеся. То есть на неисполнимость, невоплощенность, нереализованность тех свобод, о которых говорить можно, а получить нет, нельзя.
Это был Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Какие задачи стоят сегодня перед журналистикой? Ясин Засурский, президент факультета журналистики МГУ, считает, что основная задача – вернуть утраченное доверие общества.
Во всем мире падает доверие к прессе, к телевидению, особенно к радио. И здесь вот нужно совместные усилия и журналистов, и общества для того, чтобы этот авторитет вернуть прессе. А в то же время пресса играет очень важную роль в жизни общества. И, может быть, не всегда это встречает понимание в определенных секторах общества. Мне кажется, что это важно очень, чтобы все еще раз услышали о том, какая у нас имеется журналистика, и чтобы журналисты получили возможность тоже сказать свое слово, подвести итоги года и посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы журналистика вернула доверие обществу. Потому что без доверия общества журналистика неэффективна. Я думаю, что здесь много проблем. Одна из них состоит в том, что журналисты, может быть, недостаточно глубоко анализируют материалы. Я думаю, особенно важно журналистике быть более аналитичной, идеологичной. Телевидение почти ушло от аналитики. Там в основном развлекательные программы. А что касается журналистики телевизионной, то практически ее почти нет. Она ушла в новости, развлекательная часть и чисто информационная часть. Снимают аналитику, аналитики нет. И это плохо. Тем более, что у телевидения очень большая аудитория.
Так думает Ясин Засурский, президент факультета журналистики МГУ. Национальный медиафорум закончится 12 февраля Конгрессом российских журналистов. А вечером того же дня состоится традиционный 20-й по счету бал прессы. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Гаити в результате катастрофического землетрясения могли пострадать около 3 миллионов человек. Таковы оценки Международного Красного Креста. Гуманитарные организации продолжают оценивать масштаб разрушений и число возможных жертв, работая в условиях, когда сильно повреждены системы связи. А в Дагестане в результате взрыва газопровода без газа остались жители 4 районов и 2 городов. По заявлению регионального управления МЧС, ремонтные работы будут завершены к вечеру. Российские правозащитники, политики и общественные деятели просят власти Москвы установить памятный знак на месте гибели адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Госдума России проводит первое в этом году заседание. На рассмотрение у депутатов более 500 законопроектов, большинство из которых имеет социальную направленность. На западе Ирака, в провинции Анбар, в результате нападения смертника погибли 7 и ранены 6 человек, полицейские и мирные жители. В Йемене убит руководитель местного отделения Аль-Каиды Абдулла Мигдар. Губернатор йеменской провинции Шавба заявил, что Мигдар был застрелен во время операции служб безопасности. В Москве проходят переговоры заместителя госсекретаря США Уильяма Бернса с представителями российского руководства. Одна из главных тем – возможность введения новых санкций ООН против Ирана. Сотрудничество в сфере энергетики – главная тема начавшегося визита в Россию премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. Он встречается с президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. Объем экономики Германии, крупнейшей в Европе и четвертой в мире, в 2009 году сократился на 5%. Это самое крупное падение ВВП страны после Второй мировой войны. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Напомню, что все последние события, новости Радио Свободы, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Радио Свободы Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. После нашей с вами беседы в программе прозвучит материал о важной теме, связанной с интернетом, о намерении компании Google прекратить деятельность в Китае. Этот материал, без сомнения, появится и на нашем сайте. Что еще читатели смогут найти сегодня на интернет-страницах Радио Свобода?
Ну, я бы сказала, что материал о ситуации с Гуглом уже появился на сайте. Первым он появился в блоге нашего коллеги Юрия Тимофеева, где он приводит в том числе и заявление Сергея Брина относительно того, что произошло с Гуглом в Китае. И, естественно, остальные материалы тоже в ближайшее время появятся на сайте, я имею в виду связанные с Гуглом. Мне бы хотелось еще обратить внимание на одну публикацию, которая появится буквально через несколько минут на сайте. Эта публикация связана со скандалом, который произошел сегодня в Государственной Думе на открытии весенней сессии. И скандал этот выразился в том, что депутата-коммуниста Николая Рябова лишили права выступать на пленарных заседаниях всего лишь за то, что он просил объяснить ему, целесообразно ли расходуются государственные средства на содержание региональных представительств в Москве. И даже привел такую цифру: более 53 миллионов рублей тратится, скажем, на представительство Нижегородской области, то есть комфортабельный дом, в который приезжает региональные начальники время от времени используют его в качестве гостиницы. Ну, казалось бы, нормальное, достаточно невинное поручение. В общем, вещь очевидная. Человека за это лишили права выступать на пленарных заседаниях. Моя коллега Анастасия Кириленко разбиралась с этой ситуацией. И вот что любопытно. Когда она поговорила и с Николаем Рябовым, это интервью появится на сайте, и с Андреем Макаровым, другим депутатом, который, собственно, инициировал репрессии против Рябова. Так вот, разговаривая с корреспондентом Радио Свобода, Андрей Макаров тоже проявил большую строгость и сказал: вы задаете свои вопросы так, что я уже чувствую, что публикация будет тенденциозной. Видимо, он бы Анастасию Кириленко тоже с удовольствием лишил права голоса.
Ясно. Большое спасибо, Людмила. Главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень рассказывала о наиболее интересных публикациях нашей интернет-страницы. Интернет-компания Google готова прекратить свою деятельность в Китае из-за скоординированных атак на свои серверы со стороны китайских хакеров. Google стало известно, что хакеры пытались получить доступ к почтовым ящикам правозащитников. Такие действия вызвали беспокойство не только в компании, но и в правительстве США. Госсекретарь США Хиллари Клинтон потребовала от китайских властей объяснений. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Компания Google готова прекратить деятельность в Китае. Поводом послужили хакерские атаки с китайских серверов. В компании утверждают, что хакеры пытались взломать электронную почту китайских правозащитников, говорит спикер Google Билл Этчексон.
Мы обнаружили, что Google атаковали хакеры. Они пытались получить доступ к почтовым ящикам китайских правозащитников. Своей цели они все же не достигли. Наше расследование показало, что кроме Google, более 20 крупных компаний также подверглись скоординированной атаке хакеров.
Компания приняла решение прекратить цензуру результатов поиска на своем китайском сайте. К примеру, если в китайском поисковике Google набрать слово «Тяньаньмэнь», Так называется площадь в Пекине, где 20 лет назад была жестоко разогнана студенческая демонстрация, то вы увидите фотографии дворцов и улыбки прохожих, в то время как на основном сервере Google поисковик выдаст вам другие картины, на которых изображены танки и окровавленные тела. Продолжает Билл Эчиксон, спикер Google.
Мы поняли, что необходимо изменить нашу тактику в Китае. 4 года назад мы вышли на китайский рынок. Тогда мы считали, польза от того, что граждане Китая смогут получать больше информации с помощью сервиса Google, превышает те неудобства, которые доставляет нам вынужденное цензурирование результатов поиска. После хакерских атак и попыток последних лет ограничить свободу слова в сети, мы сделали выводы, и мы ставим вопросы о нашем дальнейшем пребывании в Китае.
Это был Билл Эчиксон, спикер компании Google. В Google не уточняют, связаны ли хакеры с китайскими властями. Однако госсекретарь США Хиллари Клинтон уже заявила, что высказывания представителей Google вызывают серьезное беспокойство и что США требуют у Китая разъяснений. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы продолжим ее еще одним материалом, связанным с интернетом. Обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Минувшие рождественские каникулы продолжают определять тематику блогерских дискуссий в России. Первая рабочая неделя отмечена высказываниями вернувшихся из заграничных поездок. В этом году первая встреча с родиной вызвала у многих ярость. Пост юзера «Навальный», который увидел в «Шереметьево-2» уменьшенную копию России, собрал около 900 комментариев. Навальный пишет.
Аэропорт «Шереметьево-2» – идеальная иллюстрация того, что в стране, несмотря на огромное количество людей в погонах, вообще нет власти. Ни вертикальной, ни горизонтальной, ни какой-либо еще. Зал прилета оборудован 3 подъездными дорожками. Первая, самая ближняя и удобная, отдана в эксклюзивное пользование своим такси. Она почти пустая. 3-я под автобусы и маршрутки, а 2-я отдана всем остальным. 95% трафика, то есть она супер плотно забита стоящими машинами полулегальных таксистов. Это те самые мужики в спортивных шапочках, которые вечно мешают выходить из зала прилета, приставая со своим «такси не надо». Один ряд забит таксистами, во втором подъезжают машины встречающих. Когда встречающие находят встречаемых, они останавливаются, перегораживают движение и загружают встречаемых в машину. Все, кто за ними, ждут. И даже не гудят, потому что через 2 минуты сделают то же самое. Другого выхода просто нет. Очередь из автомобилей растягивается далеко за пределы аэропорта. Поразмыслим, от чего это все? Ответ банален. Кто-то в руководстве «Шереметьево-2» делает такси-бизнес. Для чего создал свою такси-конторку с эксклюзивными условиями работы и в дополнение крышует полулегальных таксистов, обеспечивая нужный уровень цен. И даже не важно, сколько этот кто-то зарабатывает. Заходим на сайт аэропорта и смотрим финансовые показатели. 60% рынка. 15,2 миллионов пассажиров в год. Понятно, что весь этот такси и стояночно-парковочный бизнес – пыль в масштабах основной деятельности. Тем не менее, копеечные интересы какого-то рыла в руководстве приводят к тому, что все 15,2 миллионов пассажиров матерятся и называют аэропорт и всю страну за ним «помойкой». Стоящие в искусственно созданной пробке машины в день сжигают бензина в 10 раз больше, чем весь гешефт от такси-бизнеса. Уже не говоря про стоимость времени пассажиров. Всем понятна суть проблемы. Понятен колоссальный ущерб. Понятны пути решения. Но ничего не происходит.
Люди в погонах, с которыми волей-неволей приходится встречаться при пересечении границы, тоже не удостоились от жижеистов доброго слова. Пользовательница Шамшилина рассказывает, как ее родственница съездила на каникулы из Петербурга в Таллин.
Выехали туристическим автобусом.
В Ивангороде их автобус оказался на границе единственным. Но не тут-то было. 2 часа их держали в автобусе и не разрешали выйти ни курить, ни в туалет. Без объяснений. Затем запустили в помещение КПП, где всего 1 кабинка туалета, а в автобусе 38 человек. Затем держали в тесном накопителе еще 1,5 часа. Никаких автоматов с кофе, чаем и водой. И только потом начали пропускать, поторапливая.
Впрочем, бывалый путешественник Агакс тут же объяснил, что в таких случаях следует делать.
Надо было по гранцам отстегнуть немного с автобуса. Прошли бы за 15 минут. Для сравнения, на переходе Россия-Латвия под названием Терехово стоишь 2 часа в очереди на въезд, еще 1 час проходишь 2 проверки и едешь дальше по Европе. Но стоит положить в паспорт $50, как шлагбаум сразу поднимают, проходишь обе проверки за 15 минут и свободен. Работает в обе стороны.
В англоязычной благосфере прощаются с МИП-ГИС. Возможно, до сегодняшнего дня не все помнили это имя, хотя оно упоминается в книге, которую знают все, дневнике Анны Франк. МИП-ГИС помогала семье Франков и укрывавшимся вместе с ними людям спрятаться от нацистов, обеспечивала их едой и связью с внешним миром. Американская журналистка и адвокат Дебби Шлюсель называет МИП-ГИС святой.
Мне всегда была интересна история Анны Франк и то, что произошло с людьми, которые помогали ее семье. Потому что мой дед, попавший в конце войны в концлагерь Берген-Бельсен, рассказывал, что помнит исхудалую Анну Франк. Миссис ГИС была святой.
МИП ГИС, помимо попытки спасти семью Франк, это ей сделать так и не удалось, сохранила дневник Анны Франк и по окончании войны вернула его ее отцу Отто Франку, единственному оставшемуся в живых обитателю укрытия. По мнению британского блогера Джона Джейкобса, самым важным является именно этот ее поступок.
Много лет назад на детскую программу BBC Blue Peter приглашали отца Анны Франк, Отто Франка. Во время этого памятного мне выпуска тогдашняя ведущая программы Лесли Джад задала ему один очень важный вопрос. Листая дневник Анны, она спросила, почему он решился опубликовать сохранившийся документ. Он ответил, потому что мне сказали, что надо бы это сделать. Когда объявили о смерти МИП ГИС, этот сюжет предстал передо мной в совсем ином свете. И дело не в том, что я, понятное дело, опечалился, что она скончалась, хотя, откровенно говоря, для 100 лет ГИС выглядел замечательно. Меня особенно поразил тот факт, что если бы не ГИС, мы так и не узнали бы о девочке по имени Анна Франк.
И хотя ее превозносили за героизм, объявляя таковым ее помощь еврейским семьям в период Холокоста, сама она героиней себя не считала. В интернет-чате со школьниками, состоявшимся в 1997 году, МИП говорила.
«Не хочу, чтобы меня называли героиней. Представьте, что дети вырастут, полагая, что нужно быть героем, для того, чтобы просто исполнить свой человеческий долг. Боюсь, что тогда никто не станет никому помогать, потому что кто же из нас герой? Уж точно не я. Я была обычной домохозяйкой и работала секретаршей».
Блогеры во всем мире вспоминают МИП ГИС, в годы войны секретаршу фирмы «Опекта», принадлежавшей голландскому еврею-предпринимателю Отто Франк.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На Гаити в результате катастрофического землетрясения могли пострадать около 3 миллионов человек. Такова оценка Международного Красного Креста. А в Дагестане в результате взрыва газопровода без газа остались жители 4 районов и 2 городов. Российские правозащитники, политики и общественные деятели просят власти Москвы установить памятный знак на месте гибели адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Госдума России проводит первое в этом году заседание. На Западе Ирака, в провинции Анбар, в результате нападения смертника погибли 7 и ранены 6 человек. В Йемене убит руководитель местного отделения Аль-Каиды Абдулла Мехдар. В Москве проходят переговоры заместителя госсекретаря США Уильяма Бёрнса с представителями российского руководства. Сотрудничество в сфере энергетики – главная тема начавшегося визита в Россию премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Мир спешит на помощь Гаити.
Комментарии экспертов.
Нобелевский лауреат предсказывает скорые перемены в Иране.
Право автора.
Публицист Анатолий Стрелиный оценивает работу Владимира Путина как нетопорную.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Введенный в России с 1 января очередной запрет на ввоз в страну куриного мяса из США за два первых рабочих дня года привел к росту оптовых цен на внутреннем рынке мяса на 10-15%. При этом дорожает не только импортное мясо птицы, но и отечественного производства. Как менялась доля импорта на этом рынке в России в последние годы? И какое значение имеют для него сегодня поставки американских куриных окорочков? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
В общем объеме потребления в России мяса птицы доля импорта в 2003 году составляла 52%, в 2006 году уже 40%. В первом квартале 2009 года на фоне кризиса весь мясной импорт в страну сократился сразу на треть, и к концу года доля импорта на российском рынке мяса птицы упала до минимума. Из Москвы директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
Мы оцениваем долю импорта в ресурсе мяса птицы в 2009 году в 26%. Это самый низкий показатель за последние годы.
Но все же, чем объяснить столь резкое падение импорта мяса? Да, кризис привел к сокращению спроса на импортную продукцию вообще, но в данном случае речь идет о наиболее дешевой импортной продукции. Более того, она значительно дешевле отечественных аналогов. Директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.
Но первая причина и основная – это увеличение стоимости импортной птицы на российском рынке в связи с ростом курса доллара. И второй момент, и, наверное, сегодня более важный – это то, что активно растет производство российской мяса птицы, увеличивается спрос на российский продукт и снижается спрос на импортные замороженные окорочка, прежде всего американские. И еще хотелось бы сказать, что сегодня американские окорочка мы прежде всего рассматриваем как продукт, используемый для производства полуфабрикатов, колбасных изделий и так далее, а не для розницы.
В 2009 году кризис заставил многих потребителей в России переключиться с более дорогой говядины или свинины на более дешевое мясо птицы. Но этот рынок, отмечали эксперты, оказался весьма насыщенным. По этой причине цены на нем сильно не выросли. Дмитрий Рылько, Институт конъюнктуры аграрного рынка.
Был период, на самом деле, когда цены на мясо птицы даже росли, в отличие от цен на другие виды мяса. Но в концу года динамика стала отрицательной в силу того, что продолжался экономический рост в отрасли отечественного промышленного птицеводства. И производство увеличивалось. И, как обычно, к концу года оживился импорт. И был завезен дополнительный объем мяса птицы. Это привело к тому, что цены к концу года стали даже падать на мясо птицы.
А как могут меняться цены в 2010 году?
Мы ожидаем некоторого роста цен на мясо птицы в начале этого года, связанного с объявлением о прекращении импорта американского мяса птицы. Но полное понимание ситуации, я думаю, у отраслевых экспертов наступит примерно в течение ближайших двух недель, когда станут параметры окончательной договоренности или недоговоренности с американцами по этому вопросу. От решения этой проблемы в значительной мере будет зависеть ценовая динамика в течение всего года.
По данным вашего института, сокращение импорта мяса птицы в первом квартале прошлого года было на две трети компенсировано отечественной продукцией. А в целом за прошлый год?
По физическим параметрам оно практически полностью компенсировало сокращение импорта. То есть рост отечественного производства был настолько сильным, что он практически полностью перекрыл сокращение импорта. Но нужно иметь в виду, что потребление в физическом виде, оно может не иметь ничего общего с стоимостной динамикой продукта.
Другими словами, замещение может происходить и за счет продукции более дорогой. Доля мясного импорта в России неуклонно сокращается, но можно ли представить, что уже в самом ближайшем будущем американские куриные окорочка будут замещены на российском рынке отечественными?
Представить, безусловно, можно, хотя и сложно. Американцы богатые люди, платят за грудки куриные и за крылышки очень серьезные деньги. И это позволяет компенсировать очень низкую стоимость темного куриного мяса. Именно поэтому американские окорочка были, есть и будут в ближайшей перспективе самым дешевым мясом птицы в мире. Поэтому заместить можно, но, разумеется, отечественное мясо птицы, особенно с учетом общего уровня цен на мясо в России, оно будет существенно выше по цене, чем американские окорочка.
Своеобразное перекрестное субсидирование, когда за счет завышенных цен на более качественное мясо производители могут позволить себе продавать остальное намного дешевле, практикуется не только в США, но и в других странах, в том числе и в России. Тем не менее, американские куриные окорочка оказываются в России почти на четверть дешевле российских. Елена Тюрина, Институт аграрного маркетинга.
Сегодня порядка 70% мяса, произведенного в России, это мясо охлажденное, что, естественно, больше нравится потребителю, и, соответственно, снижает спрос на замороженное мясо импортного производства. Российский продукт пользуется большим спросом сегодня у потребителя, и российские окорочка тоже сегодня пользуются большим спросом у потребителя, и это позволяет российским производителям увеличивать на них цену. Почему? Потому что потребитель сегодня привык, что импортный окорочок дешевле процентов на 20-25, чем российский окорочок. И вот эта вот ценовая разница сегодня уже не влияет на спрос потребителя и его предпочтения, потому что потребитель однозначно ориентирован на потребление российского продукта. И это, естественно, на руку российскому производителю, который может несколько увеличивать цену на свои окорочка.
За последние 6 лет доля импорта в общем объеме потребления в России мяса птицы сократилась ровно в 2 раза.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Накануне новогодних праздников на экраны Турции вышел комедийный художественный фильм «Канал Изацион», который высмеивает пороки современного турецкого телевидения. В Турцию действуют десятки телеканалов, но критики говорят о низком качестве большинства телепрограмм, рассказывает Елена Солнцева.
Канал Изацион. Игра слов. Удаляющий нечистоты коллектор и одновременно название вымышленного телевизионного канала. Действие фильма разворачивается в Стамбуле в наши дни. Бедный необразованный человек моет окна в высотном здании частного телевизионного канала. Раскачиваясь в воздухе на своей рабочей платформе, он случайно знакомится с президентом канала, кабинет которого находится на одном из верхних этажей. Мужчины начинают вести задушевные беседы. Чистильщик обнаруживает удивительную способность предвидеть рейтинги телевизионных программ. Он с легкостью предсказывает, какое шоу получит самые высокие оценки зрителей и что, вероятно, будет освистано публикой. Тем временем рейтинги канала резко падают, а следовательно уменьшается количество получаемых каналом денег. Чтобы спасти свой канал, президент начинает использовать этот уникальный дар телевизионный критик-журналист Айше Эрдоган. Фильм пытается критиковать посредственность турецкого телевидения, но, к сожалению, не может сделать этого в полном объеме, ибо не исчерпаем размер глупости малообразованных производителей телепрограмм. Телевизионные проекты в Турции пекутся, как пироги в дешевых придорожных пекарнях. Позорные телепремьеры следуют одна за другой. Поставленные с прекрасным вкусом забавные передачи рано или поздно впадают в безвкусицу. Свежие мысли и идеи уступают место повторам и банальным шуткам. Бесконечные концерты поп-звезд, реалити-игры бездарно скопированы с западных аналогов. Чтобы во всем походить на своих европейских коллег, турецкие ведущие копируют одежду, цвет волос, прически и даже манеры европейских знаменитостей. Все это внешнее великолепие, однако, не может заслонить полное невежество. Малообразованные ведущие не справляются с ролью, путаются в географических названиях и исторических датах. Чтобы завести
зрителей используют дешевые шутки и юмор ниже пояса. Особо отличается Сида Саян, турецкая поп-дива, которая до недавнего времени вела собственное дневное ток-шоу на популярном телеканале D. Обозреватель молодежного интернет-сайта Айше Ургант. Простонародные шутки популярной турецкой звезды понятны разве что стамбульским таксистам. Она может позволить себе такие словечки, что волосы встают дыбом. Увы, даже знаменитости, вовлеченные в производство, не в состоянии спасти этот тонущий корабль, битком набитый необразованными провинциалами и недалекими амбициозными артистками. Правда, есть исключения. Например, в шоу Акана Бейлгена. Ведущий получил известность благодаря своему интеллекту, находчивости и острому языку. Небольшого росточка, сутулый, в помятом пиджаке, он скорее напоминает стамбульского безработного. Однако замечательное чувство юмора говорит о незаурядном уме и свободном духе. Его саркастичные, порой жестокие шутки вот уже несколько лет приковывают к экранам многомиллионную зрительскую аудиторию. При этом критики отмечают честность, как неотъемлемую часть его телевизионного образа. Сам Акан Бейлген откровенно признается, что считает телевизионный бизнес самым коррумпированным и безнравственным в мире, где известность, деньги и слава приобретаются незаслуженно быстро. Телевизионный бизнес подобен азартной игре, наркотикам или торговле людьми. Рейтинги, напоминающие армии солдат перед боем, которые заменяют живые слова и мысли. На телевидении работают самые безнравственные люди. Каждый телевизионщик кому угодно готов продать свое тело ради популярности и готов вам показать все, что угодно, даже собственную задницу. Однако даже такими штуками наше телевидение уже не в состоянии развлечь зрителей. Львиную долю турецкого телеэфира занимают исторические сериалы, пронизанные тоской о великом прошлом Османской империи. Один из самых рейтинговых – «Куртлар в Адисе», «Долина волков», который вот уже на протяжении нескольких лет рассказывает о жизни преступного мира Турции. Главный герой сериала «Мужественный Палат Альдемдар» – сотрудник спецслужб и патриот своей страны. Он проникает в турецкую мафию, где сталкиваются интересы нечистых на руку чиновников и представителей организованной преступности. Актер Стамбульского государственного театра Мехмет Маркал. Турецким Джеймсом Бондом восхищается молодежь, безработные и студенты. Фильм, однако, пропитан националистическими чувствами. Здесь есть все, что интересует обывателя. Борьба между светской армией и происламским правительством, интриги европейских чиновников, которые не хотят принимать Турцию в Европейский Союз, мечты о новом мироустройстве, где Турция будет занимать видную роль. В турецких сериалах постоянно эксплуатируют образ врага. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Рубрика «Истории Запада и Востока» завершила этот час программы «Время свободы». А главные темы следующего часа, вести который будет моя коллега Лейла Гениатуллина, это землетрясение на Гаити и обсуждение в Думе законопроекта о неправительственных организациях. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Есть все основания предложить Государственной Думе ратификацию.
Компания заключила эксклюзивное соглашение.
Поводом для планируемой акции оппозиции стало лишение свободы на 8 лет бывшего
министра. Мы намерены активизировать поиск.
Голод был массовым убийством наиболее независимых и самодостаточных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».